Я надеюсь, у вас все хорошо, и вы готовы слушать эту последнюю часть темы ученичества и ученичества Иисуса Христа. Это очень важная часть. Я думаю, что она будет благословением для вас. Мы будем этого касаться. И у меня вот такой вопрос к вам. Есть несколько вопросов. Ответить на них сейчас или в конце? Я думаю, что, может быть, лучше сейчас, потому что, когда мы начнем погружаться в Писание и говорить о сверхъестественном образовании Иисуса Христа, ну, я скажу вам, я буду очень увлечен сам. И я могу забыть за вопросы, которые здесь мне передали. Поэтому давайте мы вначале коротко коснемся вопросов, потом помолимся. И на самом деле нам нужно откровение о том, через что проходил Иисус. Будем об этом молиться. Хорошо, поэтому несколько вопросов. Ну, есть одна женщина, очевидно, она православная, и она много пишет здесь и говорит о том, что говорить о Господе в физиологическом ключе – это неблагочестиво, вот, и так далее. Очень многие другие моменты указывает. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы эта женщина, она все-таки задавала вопросы, а не вердикты, что я должен делать или чего я не должен делать, вот, как служитель Божий. И более того, говорить о физиологическом ключе об Иисусе Христе – это не просто благочестиво, это на самом деле благочестиво. Как я вчера говорил, что если мы не говорим, если мы исключаем Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тогда это дух заблуждения. Поэтому я думаю, очень важно этой женщине обратить внимание на то, что касается человеческой природы Иисуса Христа. На это обратить внимание свое. Вот здесь еще написали просто отзывы. Я зачитаю, мне, конечно, приятно вот такие слова. «Добрый вечер. Дуже приємно було на уроках. Хай Бог і надалі так рясно благословляє вчителів. Хай так і буде». И дуже приємно чути українську мову. И пусть благословение будет на всех учителях. Вот еще один вопрос, очень важный вопрос, следующий. Вопрос о теле Христа ясно, а о душе и духе. Дух человеческий или Божий дух? Душа человеческая или Божья? И так далее. То есть я хотел бы сказать, еще раз напомнить то, что я много-много раз говорил вчера. Иисус Христос – 100% человек. И дух, и душа, и тело. Абсолютно человеческого характера. Когда, конечно, мы говорим о духе Иисуса Христа, мы говорим о рождении от Бога. Мы, например, были мертвы духовно и возрождены, и теперь мы живы. Иисус Христос – от самого начала, от зачатия, был жив духовно, и он не проходил духовную смерть. Ту смерть, которую мы с вами прошли все, прежде чем родились свыше. Но он имел человеческий дух, человеческую душу, имел человеческие эмоции, и я чуть-чуть буду касаться этого. Он реагировал на все так же, как реагируют все нормальные люди. Это означает, что если он встречал скорбящего, плачущего человека, у него слезы выступали. Помните Лазаря? Лазарь умер. Что делал Иисус? Но он не устроил там танцы. Он плакал. Помните? И он радовался, когда были причины для радости. Он радовался. И есть места Писания, которые говорят о его радости, о его эмоциях. Или он скорбел, особенно о фарисеях, которые были ожесточены, скорбя в своем сердце. То есть он реагировал как 100% человек. Поэтому очень важно нам увидеть, что Иисус Христос, будучи Богом, он оставил божество. То есть это тайна, написано «тайна благочестия». Я умом своим до конца не могу представить, и я думаю, что и вы. Не все мы можем представить до конца и понять. Возможно, когда мы придем на небо, мы больше еще узнаем, как это все было. Но Бог оставил свою славу, как Бог, божество, оставил. И он родился как стопроцентный человек. То есть и дух, и душа, и тело его были абсолютно человеческого характера. Это очень важно знать и, ну, как, и помнить всегда. Потом еще вопрос такой немножко не по теме, конечно, но я думаю, все равно я его зачитаю. Вопрос для пастора. А что делать, когда мой поместный пастор не принимает заботу о нем попечение, скромный? Хочется заботиться о нем, появляется побуждение в сердце, но он противится. То есть, очевидно, вы хотите благословить вашего пастора, а он отказывается. Ну, я его очень хорошо понимаю. Потому что я такой же пастор сейчас, как и он. Я уже в своей церкви здесь, в Киеве, объявил, что я не принимаю ни от кого никаких благословений, денег не принимаю. И, конечно же, это было больно для меня, для людей, которые служили мне своими деньгами, поддерживали. Но это мое решение. Я думаю, как решение пастыря. Почему, я думаю, он или я, например, мы отказываемся. И моя цель моей жизни вообще сейчас полностью прийти на самообеспечение. Вот. Потому что пока нет откровения у церкви, у людей, а именно о финансах, о заботе пастыря своего. Этого откровения пока нет. И я думаю, что не только откровение о заботе о пастыре, но также и, скажем, вопрос уважения. Сейчас послание о благочестии очень сильно звучит, потому что Бог хочет поднять из ямы всех нас и научить нас почитать, уважать друг друга и также пастырей. Я думаю, что есть две причины, почему этот пастор или я, например, не отказываюсь. Если кто-то дает мне деньги, например, его коснулось, я эти деньги жертвую, сразу хочу сказать, я их не несу домой, я жертвую. Вот. И жду, конечно, и буду ли я об этом говорить, или будут говорить другие служители, я молюсь об этом, чтобы пришло откровение, то откровение, которое было у апостолов, Петра, Иакова, Иоанна, Павла. Вы помните, Павел говорит, что вы заботитесь обо мне, я изобилую всем, то есть я ни в чем не нуждаюсь и так далее. Вот. Петр, он жил за счет тех пожертвований, которые приносились, потому что он не только сам нуждался, он же что-то ел, одевался в какую-то одежду, у него была еще и семья, и он как отец, как муж должен был заботиться о своей семье. Но находясь постоянно в служении, он не мог идти снова на рыбалку, он не мог позволить себе идти ловить рыбу, и те пожертвования, которые приходили, частично шли на обеспечение Петра, Иакова, Иоанна, то есть апостолов, чтобы они могли полное время служить Богу. Ну, все просто, очень просто. И, конечно, об этом, наверное, нужно учить. Я думаю, что, возможно, нам нужно такой предмет внести в нашу школу, чтобы он был. Что это? Есть ли это в Писании? Конечно же, есть. Вы сами знаете, что это Писание говорит. И более того, Бог повелел. Это не просто, скажем, предложение, а Бог повелел. Повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Повелел. Но, знаете, у каждого свои отношения с Богом. Я Богу говорю так: Боже, я больше не хочу. Просто не хочу. Или ты меня убеди как-то, но я не хочу. Я хочу зарабатывать где-то на стороне. Как я это делал до того, как церковь взяла меня на содержание. У меня была очень хорошая работа, очень хорошая зарплата, меня уважали на работу, я хорошо получал. И однажды церковь сказала мне: давайте оставьте, пастор, оставьте вашу работу, мы возьмем вас на содержание, чтобы вы больше могли внимания уделять церкви, нам, вместе молиться, проводить время и так далее. Вот. Поэтому я согласился. Но поверьте, я столько раз пожалел об этом, что, наверное, я понимаю хорошо этих пастырей и думаю, что нам нужно послание, нам нужно слово, нам нужна ясность, что в этом случае делать, как нам быть. У нас есть какой-то кризис, вы знаете, какой-то вот есть вопрос. Ну, например, если я вижу, я знаю, например, что когда люди видят, например, новый костюм у пастыря, они задают вопрос, откуда взял, где взял деньги и так далее. Или, а если еще купил машину, о Боже, я много историй знаю, слишком много. Я знаю даже служителей, которые служили со мной. Я помню, как один из них купил машину, и он ставил ее за квартал от места собраний, чтобы никто не знал, что у него машина. И знаете, все это очень, ну, очень плохо. Это наш позор, скажем, общий позор. И, конечно же, недостаток ведения, недостаток слова. Поэтому я, например, думаю и поговорю со служителями, чтобы мы, если в этом году не получится, но в следующем году мы обязательно внесли эту тему. Это не означает, что человек только начал служение, сразу же брать его на содержание. Я рассказывал вчера об Иисусе Христе, что он работал, у него был какой-то капитал, он начал свое служение с того, что у него хватило денег купить дом себе в Капернауме и даже содержать 12 учеников, себя и 12 учеников и их семьи, до тех пор, пока не пришли пожертвования от людей на его служение. То есть я думаю, что вначале, конечно же, хорошо, чтобы каждый человек, служитель вначале имел какое-то образование, профессию, какую-то работу, прежде чем будет очевидно, что его не хватает и нужно больше его внимания, и люди нуждаются в помощи, и тогда можно брать его на содержание церкви, чтобы он мог больше заботиться о людях. Я думаю, где-то так все. Но, конечно, все это должно быть основано на Писании. Библия очень много об этом говорит, и я думаю, что нам нужно об этом будет еще, ну, к этому вернуться. Хорошо? Поэтому надеюсь, что я ответил на вопрос. А в том случае, сестра пишет, я не знаю, из какой церкви. Дело, я думаю, не в скромности. Я думаю, дело все в той же самой осторожности, которую я проявляю и проявлял, и проявляю и по отношению каких-то даяний, осторожности. Потому что это может выйти боком, очень, очень большими проблемами для пастора, для пастыря. Если на самом деле вы хотите как-то послужить ему, ну, я могу посоветовать вам, может быть, он примет, если вы напишете, вы просто для пастора положите конверт и пожертвуете, и не напишите своего имени. Может быть, он примет. Я не принимаю и избегаю таких тоже пожертвований. Возможно, он примет, и все будет хорошо. Хорошо? Я думаю, этого достаточно. Вот еще... Так, дорогой пастор, большое спасибо за вдохновенные уроки. Это тоже приятно, очень спасибо. Вот. И мы сейчас будем с вами переходить к теме «Сверхъестественное образование Иисуса Христа». Это очень важная тема. Я скажу вам, эти 2 часа пройдут как 2 минуты. Я хотел бы сейчас молиться о том, чтобы Дух Святой и помазание Божье, оно сверхъестественно могло течь через меня, через Слово Божье и достигать ваших сердец, чтобы вы могли услышать, чтобы вы услышали что-то очень-очень важное. Увидели, что Иисус Христос прошел тем же самым путем, как и мы с вами идем. Точно таким же путем. Он точно так же возрастал в Боге. Точно так же, как и мы с вами возрастаем в Боге. И о каком росте идет речь? Конечно же, на ментальном уровне. И он и возрастал не только по-человечески, профессионально, читал хорошо, писал хорошо. Я верю, что он хорошо писал и хорошо читал. Даже верю, что без ошибок возможно. Знаете, он был грамотная личность. И мы чуть коснемся дальше о том, что он хорошо знал Писание. Удивительно хорошо. Но он не только учился вот этой премудрости жизненной, которая им нужна была для жизни на земле. Но он учился у самого Бога. Бог был отец его учителем, и он черпал знания от Бога. Это те знания, которые были ответом его сердцу и которые привели его к служению. И об этом мы по порядку будем говорить. Дорогой Господь, я прославляю Тебя. Я прославляю Тебя. Я прославляю Тебя, Иисус, за пример, который Ты дал всем нам. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю, что Ты сам пришел на эту землю и прошел этот человеческий путь, чтобы мы могли подражать Тебе, чтобы мы могли смотреть на Тебя, брать пример с Тебя, Господь, и научиться от Тебя, как Ты научился у своего Отца. Я молюсь об этом, Господь. Я молюсь, чтобы Дух премудрости и откровения служил сегодня каждому учащемуся. Я молюсь, Господь, чтобы мои уста были инструментом, Твоим инструментом, которым Ты мог бы пользоваться сегодня, говоря с каждым из слушающих. Я молюсь, я доверяю и полагаюсь полностью на благодать Твою. Прославляю Тебя, Господь. Ты достоин славы, наш Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И первое место Писания, откройте Иоанна 7 глава 15 стих, где звучат вот такие слова, написаны такие слова. «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись?» Как он знает Писание, не учившись? Итак, первое, что мы можем отметить, что Иисус хорошо знал Писание. И он настолько хорошо знал Писание, что это было заметно, и люди удивлялись. Написано, и дивились, удивлялись, насколько хорошо он знал Писание. Я думаю, это очень хороший пример для нас, чтобы и мы с вами стремились знать Писание, читать Писание, ориентироваться в Писании, знать, где что написано, чтобы Библия была нашей книгой жизни, на самом деле, книгой жизни, как мы ее и называем. Итак, Иисус знал хорошо Писание. Другие переводы говорят так. Откуда он так много знает? Удивлялись люди. Он же нигде не учился. Один из переводов. Это означает, что в то время были определенные школы, возможно, при синагоге, где-то определенные раввины вели определенные школы. И об этих школах, я думаю, знали, как и сейчас в Израиле существуют такие школы, они даже называются, я боюсь, я не точно назову эти школы, которые сегодня есть в Израиле, именно такого религиозного характера. И в те времена были определенные школы, где изучали Писание, где были раввины, которые толковали эти Писания, и Иисус не учился ни в одной из таких школ. Потому что еще один перевод говорит так. «Откуда он так знает Писание?» – удивлялись иудеи. «Ведь он не учился у раввинов». Он не учился у раввинов. Раввины – это учителя того времени. Хотя мы видели его, что он задавал вопросы, спрашивал, слушал, был открыт к дискуссии, к общению, безусловно, но он не учился у раввинов. Он не проходил те школы, которые были там. Итак, чем же занимался Иисус? У него было 24 часа в день. Прежде всего, он работал. Я хочу еще раз подчеркнуть это. Он работал вместе с Иосифом и братьями. Но, если вы откроете сейчас Исаия 50 главу, она приоткрывает нам как раз вот жизнь Иисуса Христа, так, чтобы мы могли понимать, вот, как он проводил свое время, как он планировал свое время. Смотрите. Мы читаем 50 глава, 4-5 стих. Мы уже начали читать, я почитаю чуть больше. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих. Смотрите дальше. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо. Пока на этом остановимся. Господь Бог открыл мне ухо. Итак, на что хотел бы обратить бы ваше внимание? Написано, каждое утро Он пробуждает ухо мое. Вы заметили вот это слово «утро»? Это означает, что Иисус просыпался, очевидно, раньше, чем все члены семьи, чем Иосиф, братья. Прежде чем они садились за стол, ну, за стол у них была восточная культура принятия пищи, вы знаете, был завтрак, очевидно, какой-то в начале дня. Он просыпался раньше. У него было правило проснуться гораздо раньше всех. И что он делал? Он брал Писание, которые были. То есть, если мы с вами возьмем нашу Библию, и мы с вами сделаем вот так. Вот Библия у меня, да? Вот эта часть, она была в дни Иисуса Христа. Этой части не было. Мы называем Новый Завет, Матфея и так далее, все Евангелия, потом Деяния и послания Откровения. Этой части тогда еще не было. Но вот эта часть, от Бытия до Малахии, эти писания были в дни Иисуса. И он погружался именно в эти писания. И он читал эти писания, будучи человеком Ветхого Завета, будучи подзаконным, он изучал писание. То есть с утра, проснувшись, он читал Писание, он пребывал в молитве. Теперь я хотел бы еще, вот прежде чем мы перейдем к Откровениям, хорошо, давайте еще откроем Иоанна 7 глава снова, Евангелие Иоанна, 7 глава. Откровение, 7 глава, 16 по 18 стих. Это продолжение того, что мы начали читать. Когда они дивились, говорили, как он знает Писание, не учившись, 16 и 17 стих. Иисус, отвечая, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». То есть, мы видим, что мудрость или откровение Слова Божьего Иисус получал от своего Отца. И теперь давайте представим себе Иисуса ребенком. Ну, скажите, в каком возрасте примерно дети уже начинают понимать разницу между добром и злом? Можете на пальцах показать. В каком возрасте дети? Где-то 3-4 года, да, 5 лет, 7 лет. Ну, я думаю, до 7 уже знают хорошо, что хорошо, что плохо. Где-то около 4 лет. То есть, очевидно, есть несколько лет у каждого ребенка абсолютно беззаботные. Когда ребенок развивается, он кушает, спит, и играет с какими-то игрушками. У меня к вам вопрос. Были ли игрушки в жизни Иисуса Христа? Вот есть такие простые вопросы, но они сразу же, как лакмусовая бумажка, показывают, а верите ли вы в Иисуса Христа, пришедшего во плоти? Вы понимаете? Потому что если мы не верим тогда, мы не можем представить себе Иисуса Христа с игрушками. Но если мы верим, что Он был в человеческой плоти, Он был 100% человеком, Это означает, что Иосиф, очевидно, сделал для него какие-то игрушки, какие-нибудь лошадки, там, не знаю, фигурки там, людей или лошадок, там, чего-то еще. Какие-то фигурки он смастерил из дерева, будучи плотником. Я думаю, что он мог это позволить себе. И он давал Иисусу. И знаете, что делал Иисус? Он играл с этими игрушками. Возможно, на каком-то коврике, на каком-то, не знаю, был его какой-то детский уголок, где Иисус сидел и игрался в игрушки. Хорошо представить себе Иисуса, играющего в игрушки. Это ударяет по всякому религиозному духу, знаете, вот бесовскому духу, который отрицает Христа во плоти. Поэтому я так и акцентирую ваше внимание. Но потом он рос. Ну, давайте представим себе его 4 года. Пришло время, когда он сделал свои первые шаги, не только первые шаги в доме, в котором он жил, но он сделал шаги из дома. Выходил ли Иисус из дома Иосифа? Да, конечно же. И когда он вышел, возможно, мама вывела его вначале. Возможно, мама, то есть Мария, выводила его за руку на улицу, и они прогуливались, и он не до конца все понимал. Но потихонечку он познавал мир. Узнавал своих соседских сверстников, там были другие дети. И когда он рос, он потихонечку начал знакомиться с ними. Играл ли Иисус на улице со своими сверстниками? Конечно же. Во что они играли? Знаете, сразу хочется подумать, ну, они играли, наверное, в Бога, в ангелов. Они были естественными, нормальными детьми. Возможно, они делали палку, из палки, там, например, лошадь, и скакали на этой палке по улице. И у них были игры определенные, то, как играют все дети. Иисус, как мы читали с вами, рос, развивался и начал, и чем больше он познавал этот мир, тем больше он узнавал плохого, что есть в этом мире. И вот представьте себе Иисуса с его чистым сердцем, когда он видит римского солдата, избивающего еврея, который, возможно, не смог заплатить налоги. И тот жестоко его избивает. Как вы думаете, что чувствовал Иисус? То же самое, что почувствовали бы вы и вы. Боль, сожаление, сочувствие, бессилие помочь. Он переживал то же самое. Очень важно, чтобы мы это просто увидели. Потому что откровение, Слово Божье – это ответ. Это Божий ответ на переживание человека, на чаяние человека. Если у человека нет чаяния, нет порыва, нет желания, нет и откровения, Бог не даст откровения. Они не приходят просто так. Они приходят как ответ. И чаще всего как ответ на сердечные вопросы, на какую-то боль. И я представляю, как Иисус, он прибежал домой заплаканным, прибежал, возможно, к Марии, уткнулся в нее и долго плакал. «Мама, там дядя бьет нашего соседа. Я видел кровь». И он плакал и рыдал об этом. И Мария как могла, она его утешала. Но знаете, во что я верю? Что Мария, как хорошая мама, она направляла его к Писанию. И она говорила: «Иисус, я не все знаю, но Бог все знает. И Писание, в Писаниях есть ответ». И вот Иисус в своих переживаниях, в своих слезах открывает Писание и начинает читать. И он читает Писание. Я думаю, как только он научился читать и писать, скорее всего, он учился на основании писаний, которые были тогда в каком-то виде, доступе. Я не знаю всех деталей, потому было ли в каждой семье писание, или ему нужно было идти в синагогу, там, где были свитки писания. То есть, возможно, я всех деталей не знаю. Но Иисус, у него было писание, которым у него был доступ к писанию. И я думаю, что у него было собственное, Иосифа были свои собственные свитки с писаниями. И он начинал читать. Он молился и говорил со своим отцом, говорил с Богом. Не как с отцом, вначале он говорил, как с Богом Авраама, Исаака, Иакова. И он молился, как мог, и говорил о своих переживаниях, о том, что он видел на улице, на несправедливость, на ту жестокость, которую он видел. Он об этом говорил Богу. И потом он открывал Писание и начинал читать, и погружался в Писание. И он проводил достаточно времени, находясь в молитве и в слове. Мы видим в дальнейшем из его служения, что для него просто целую ночь провести на горе с отцом было нормой. Или уйти в пустынное место и быть там целый день или там много часов, это не было чем-то необычным для него. Это то, к чему он привык с малых лет проводить достаточно время с Богом. Не просто 15 минут, он искал ответы на свои сердечные вопросы, соответственно, своего возраста. И первое откровение, я уверен в этом, как и в нашей жизни, так и в его жизни. Первым откровением, которое он получил, было следующее. Если вы откроете Луки 3, глава 21-22 стих, я хочу показать вам первое откровение, которое Иисус получил. Евангелие Луки 3, глава 21-22 стих. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус Христос получил это откровение не при Иордане. Это уже был знакомый голос его отца, который он узнал, когда молился сам, один, читая Писание и молясь. Подобное место Писания, Матфея 12 глава, 18 стих, написано так, 17 стиха. «Да сбудутся реченные через пророка Исаия, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой». Которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, и не воспрекословит, и так далее, и так далее. И на имя будут уповать народы». Мы коснемся дальнейшего чуть позже. Это место Писания взято из Исаии 42 главы. Здесь мы видим немножко по-другому перевод. Где-то игра слов и переводов. Поэтому, знаете, вот здесь, если здесь явно говорится о том, что отрок мой, возлюбленный мой, здесь написано, вот отрок мой, которого я держу за руку, избранным мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, возвестит народом суд. Здесь как бы слова возлюбленный нет, но имея в виду, что это был Израиль, и, знаете, их язык очень богатый, например, одно слово «шалом» означает очень много. Вы знаете, слово «шалом», оно одним словом нельзя объяснить. «Шалом» — это и мир, это и целостность, это полнота благословения и так далее. То есть это и приветствие, то есть в одном слове. Так точно, скажем так, когда мы читаем пророка 42 глава, Исаия 42 глава, 1 стих, мы как бы не видим этого слова, но оно там существует. Мы видим это в Матфея 12 главе. Здесь нет ошибки. Здесь просто есть, скажем, неточность скажем, переводов, или даже не точно точность, а неполные переводы. Поэтому я часто пользуюсь разными переводами, чтобы лучше узнать какое-то место Писания. И это хорошо. Но хочу сказать с уверенностью, что в этом месте Писания есть слова «возлюбленный мой». И первое, с чем столкнулся Иисус, с первого откровения, которое он получил, читая Писание и пребывая в молитве, это то, что Бог, его Отец, который возлюбил его, и он любит его. Откровение о Божьей любви, оно всегда идет впереди. Оно всегда в начале. Потому что именно откровение о Божьей любви и является защитой для каждого верующего в Иисуса Христа, который живет на этой земле. Вы знаете, даже если, ну, я не хочу снова касаться психологии и взаимоотношений матери и ребенка, родителей и ребенка, то, ну, вы понимаете, что ребенок, который получил достаточно любви от своих родителей, он здоров психически, и он подготовлен к жизни гораздо больше, чем тот ребенок, который не получил любви от своих родителей. И многие психологические проблемы, расстройства, они как раз вытекают из отсутствия любви, недостаточной любви. Есть разные виды любви. Через эмоции, слова, тактильные методы. То есть есть много разных путей, как мать выражает любовь своему ребенку. Даже медицина сейчас, она кое-что изменила. Если раньше рожденного ребенка его там сразу же на стол и потом обрабатывали, то сейчас во многих странах ребенка рожденного сразу же ложат, вот голенького сразу же ложат маме на живот, на грудь. Сразу же. Чтобы он почувствовал снова тепло своей матери. Казалось бы, такая деталь, но она очень-очень важна. Точно вот так же, как и среди людей, Бог хочет, чтобы его дети, прежде чем о чем-нибудь еще узнали, чтобы они узнали о его любви. Иисус, когда мы смотрим на его жизнь и служение, мы видим его бесстрашным. Мы видим его абсолютно уверенным. Не так ли это? Всегда толпа людей, во-первых, стоять перед огромной аудиторией. Ну, представьте себя перед аудиторией в 15, 20, 30 тысяч человек. Иисус не был смущен. Его коленки не дрожали. Почему? Потому что он научился очень чему-то важному. И он говорит об этом своим ученикам. «Прибудьте в моей любви, как и я пребываю в любви своего Отца». Это записано в Евангелиях, насколько я помню. Я не буду открывать. «Как я пребываю в любви своего Отца». Первое, с чего начинал Бог открывать ему себя и волю свою, Иисус не знал всего вначале. Он познавал точно так же, как и мы познаем. Он первое, что он познавал, это любовь Божию к нему. Он, и это было открытием для него. То есть, когда он пришел со слезами и начал молиться, говоря, Господь, там, как евреи обращаются к Богу, знаете, Бог Авраама, Исаака, Иакова, и в слезах говорит, Боже, там вот я видел, столько происходит зла на улице, все. И Бог ответил через Писание ему. Открывал ему Писание. И открывал ему, что он его отец. И открывал ему, что он любит его, что он возлюбленный сын. Очень важно, чтобы мы с вами были открыты для Бога, чтобы Он вкладывал в нас то, что Он считает нужным. Можно сказать, ну, Господи, ну, я хотел бы помочь тому человеку. Я об этом хотел бы с тобой поговорить. Я думаю, что отец успокаивал его и говорил: прежде всего, научись жить в моей любви. Потому что именно моя любовь, она будет защитой для тебя. Она будет защищать тебя и делать тебя удовлетворенным и счастливым каждый день. Помните, мы говорили о том, что Иисус был позитивным. Он словом мог подкреплять изнемогающих. Он не был наполнен негативом этого мира, злобой этого мира, ненавистью этого мира, раздражением на правителей или на римских солдат или на представителей римской власти. Нет. Иисус не был этим наполнен. Он был наполнен любовью Божьей. Он жил или пребывал в любви своего Отца. Вот с чего начиналась жизнь, или, скажем, знакомство, или познание Иисуса Христа, потому что Иисус Христос, Он был учеником, это подчеркивается, подобно учащемуся. Он сидел за партой у своего отца, и отец учил его. И первое, чем учил, это его любовь. И знаете, я понимаю, что в нашей христианской жизни мы не всегда встречаем именно правильное начало. Человек только спасся, только пришел к Богу, ему дают служение, какие-то обязанности, и рассказывают ему о десятине, и еще какие-то кучу разных церковных правил и все остальное. И знаете, и та радость, которая у него была, со временем она теряется. Конечно же, очень важно. И Бог даже нас, независимо от того, сколько лет мы в Боге, Он возвращает нас к своей любви. Помните книгу Откровения, где Бог, где Христос обращается к пастырю Ефесской церкви? Смотрите. Ангел, вторая глава книги Откровения. Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но, казалось бы, если бы вы услышали в свой адрес такие слова, вы подумали бы: ну, можно медаль повесить уже мне на грудь. Не жизнь, не служение, а предел совершенства. Не правда ли? И я понимаю, что есть очень много хороших христиан, хороших служителей. Но смотрите, что дальше говорит Иисус Христос. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». А что такое первая любовь? Знаете, десятки лет я гадал и думал, знаете, как и все остальные, что первая любовь – это, наверное, моя первая ревность, моя первый мой порыв к Богу. То есть это все то, что было в начале. И я, наверное, это потерял. Мне нужно к этому вернуться, к ревности и так далее. Но когда речь идет о Писании, то Писание говорит по поводу первой любви совсем другое. Это записано 1 Иоанна, 4 глава, написано так. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего», это 9 стиха, «чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога». Вы слышите, да? «Но Он возлюбил нас». Чья любовь первая? Его любовь к нам, не наша любовь к Нему. Наша любовь к Нему – это следствие, это отклик на Его любовь. Но первая любовь – это Его любовь к нам. И Иисус обращается к пастырю Ефесской церкви. Считается, что церковь была очень большой, около 100 тысяч человек было на то время. его церкви, и он говорит: «Я имею против тебя». Почему? Что я имею против тебя? Что ты отошел, ты перестал пребывать в моей любви. Ты слишком занят. Да, ты занят служением, ты делаешь хорошие дела, но ты не сможешь так продолжать слишком долго. Он дальше говорит, что твой светильник, он, ну, есть толкование о том, что светильник это подобно семисвечнику, где как священник поправляет огоньки, направляя их к центру, символу Христа, что как бы поправит, что, ну, Христос, он поправит его светильник. И на самом деле я верю так, что вопрос не в том, что я тебя выкину, выплюну, светильник заброшу, кину в урну, и больше ты мне не нужен. Нет, конечно же, Христос не такой. Но он дает понять, что ты не сможешь продолжать что-то делать для меня, если не будешь пребывать в моей любви. Если не будешь черпать все необходимое для тебя в моей любви. То, что делал Иисус, то, чему Отец учил Иисуса Христа. И смотрите, Иисус начал служение в 30 лет. 30 лет Отец учил Иисуса, Сына Своего, и прежде всего пребывать в любви Отца. И черпать любви Отца. Вы со мной сейчас? Вы понимаете, о чем идет речь? Для Бога менее важно ваше служение или какие-то праведные дела. Для Него самое главное и самое важное ваше пребывание Его любви. Когда вы приходите к Нему, не просто что-то попросить, о чем-то помолиться или о ком-то даже помолиться, а когда вы приходите к Нему, чтобы пребывать и наслаждаться в Его любви. Я здесь, в нашей церкви, сейчас стараюсь вот перестроить и свою жизнь, и жизнь церкви. Чтобы начинать не с того, чтобы, знаете, что-то делать, там, даже славить Бога, даже ну, какое-то служение начинать там, или говорить слово. Я уделяю какое-то время тому, чтобы пребывать в любви Божьей. Мы поем об этом. Я пребываю в Твоей любви. Я наслаждаюсь Твоей любовью. Я благодарю Тебя за Твою любовь. И потом говорю, за то, что мои грехи прощены. Что это прощение грехов? Это любовь Божья. Представьте себе, Бог уничтожил все наши грехи, независимо от наших дел. Я знаю, что некоторые до сих пор еще блуждают, как трехсосных в этом плане, куда делись все наши грехи. Всегда знали, что надо каяться. А вот теперь мы учим о том, что грехов больше нет. И человек думает, а что ж теперь, а как каяться, если грехов нет? Что делать? И такая путаница. Конечно же, прошло время откровению о Божьей любви, что Бог так возлюбил нас, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы первое, чтобы Он самое главное сделал, уничтожил грехи наши между Ним и нами. Речь не идет о наших взаимоотношениях между людьми. Речь не идет о правилах дорожного движения, вы знаете. Если вы согрешили перед своей женой, то подойдите и просите прощения. Кайтесь перед ней, попросите прощения. Если вы нарушили правила дорожного движения, то придется за это расплачиваться каким-то образом. Есть наказание за это. Я говорю только об отношениях между Богом и лично каждым человеком. Бог во Христе Иисусе уничтожил понятие греха. Это Его любовь. Он возлюбил нас. Грех разделял человека с Богом. знаете. Грех, он делал недоступными все благословения. Что сделал Бог во Христе Иисусе? Я думаю, у вас будут эти темы, и вы будете, ну, более подробно в это вникать. И все это есть в Писаниях. Но я только одно место Писания могу вам представить, чтобы, ну, хотя бы одно, потому что то, о чем я говорю, это очень такое громкое слово, очень сильное и смелое. Ну, даже вот в Матфея 1 главе, когда ангел явился Иосифу, в 21 стихе, он говорит, ангел, родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Спасение от грехов. Что это? Нельзя быть чуть-чуть спасенным, как нельзя быть чуть-чуть беременным. Вы понимаете, да? Нельзя быть чуть-чуть прощенным. Ты или прощен, или не прощен. Ты или спасен от греха, или ты не спасен. Если ты борешься с грехом, значит, ты не спасен. Если ты каешься в грехах, значит, ты не спасен от греха. Вы понимаете, о чем идет речь? А Иисус пришел, чтобы спасти нас от греха. И, конечно же, об этом будут говорить другие учителя. Открывая, что открывая? Божью любовь к вам. Независимо от вашей жизни, независимо от ваших дел, Бог простил ваши грехи. Уничтожил грех. И не видит греха. Когда Бог смотрит на своих детей, Он не видит дел, каких-то плохих дел или грехов наших. Он видит нас чистыми и неповинными, и, как еще написано, беспорочными. Вот такими Бог нас видит постоянно. Конечно, это не моя тема, но я говорю о любви Божьей. Я говорю не о тех людях, которые ищут повода, чтобы грешить. Нет. Я говорю о тех людях, которые хотят знать любви Божьей. Насколько Бог любит тебя? Настолько, что уничтожил грех и не видит греха. Видит вас перед собою абсолютно чистыми. Вот здесь имена. Владимир, Ольга, Нина, Борис, Сергей, Галина, Валентина, Ольга, Валентина, я буду перечислять. Бог, смотря на вас, видит вас абсолютно чистыми. Нет греха. Если бы был бы грех, значит, вы не спасены. Но вы спасены. Почему некоторые люди не уверены в своем спасении? Потому что у них нет откровений о прощении грехов. А написано, пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи, потому что вы много каялись, вы много постились, вы старались не грешить. Нет, там написано другое. Написано, прощены вам грехи ради имени Его. И смотрите, разбойник, который повернулся к Иисусу и сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в царство Твое, получил ответ, ныне же будешь со мной в раю. Помните, где молитва покаяния? Неужели Бог нарушает свое собственное слово? Неужели Он нарушает свои собственные принципы? Наоборот, это подтверждает, что жертва Христа, она как раз и сделала все в достаточной мере для каждого человека. Вопрос только в том, верю я в это или нет, принимаю это или не принимаю. Ведь Иисус умер за всех людей. Все человечество уже прощено. Но большинство людей не знают об этом. Никто им не сказал. Ну как же им знать, вот людям, которые живут вокруг нас, если не все верующие это знают? Знаете, и очень важно, чтобы была эта ясность. Мне задают вопрос: пастор, а ты каешься? Я говорю: нет. Как можно жить без покаяния? Можно. А что ты не согрешаешь? Согрешаю. Яков сказал, все мы много согрешаем. Помните? А как же ты не каешься? Нет. Я говорю: Иисус, я так благодарен тебе за твою жертву и за прощение моих грехов, что я могу оставаться чистым. Не потому, что я согрешил и покаялся, а потому, что ты уничтожил мои грехи навеки и навсегда. Это одна из деталей, важных деталей благодати Божьей. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами ясно видели Божью любовь. О, у нас время вышло. Первый урок. Вот я, конечно, не хочу увлекаться сильно, но я увлекаюсь. Говоря о любви Божьей, которую Иисус познавал, и нам нужно познавать. Иисус начинал свою жизнь не со служения, а с познания любви Его Отца. Я вам хочу сказать точно, что после молитвы и общения со своим отцом Иисус выходил на улицу, в его сердце были мир и радость в Духе Святом. Не важно, что происходило вокруг, но внутри себя он имел абсолютный шалом, мир, радость, удовлетворен, наполнен любовью Божьей. И это принадлежит каждому из нас. Давайте сделаем перерыв 15 минут, и следующий урок мы включим следующую передачу, чуть быстрее пойдем. 15 минут перерыв.